Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Паломническая служба «Радонеж» приглашает на теплоходный маршрут Соловки, Кижи, Александро-Свирский монастырь с 15 по 22 июля и в Иерусалим на Преображение Господне с 17 по 24 августа. Для слушателей радио «Радонеж» скидка. Телефон для справок 8-495-937-5791. Повторяем телефон 8-495-937-5791.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, у микрофона Виктор Саулкин. Христос воскресе! Воистину воскресе! Хочется, дорогие слушатели, продлить пасхальную радость как можно дольше и пожелать нам всем, чтобы пасхальная радость оставалась с нами. Ведь батюшка Серафим Саровский всех встречал словами «Христос воскресе, радость моя». А на Афоне говорят, что некоторые монахи, которые живут сугубой молитвенной жизнью, хранят свой ум в чистоте и сердце, сохраняют эту пасхальную радость от Пасхи до следующей Пасхи. И сегодня наша церковь, на которую сейчас направлен главный удар врага рода человеческого, потому что, еще раз подчеркну, именно мы немощны с вами, но именно Россия хранит сейчас православную веру. Не только Русская Православная Церковь, но и ограда, щит этой Русской Православной Церкви, государство российское. Мы немощны, но больше некому. Говоря о Дне славянской письменности и культуры, нельзя не сказать о том, что уже много лет идет война с нашим языком и нашей культурой. Но этому мы посвятим отдельную передачу. Это очень серьезная тема. Но надо понимать, если не одержим победу внутри страны над теми, кто продолжает войну с русской культурой сегодня, войну с нашим образованием, победить в этом противостоянии с Четвертым рейхом, с коллективным Западом, будет очень сложно. Но я уверен, что постепенно это произойдет. Мы очистимся от этих всех внутренних врагов, хотя необходимы очень решительные и жесткие меры, чтобы нейтрализовать тех, кто продолжает вести борьбу с традиционными нравственными ценностями и борьбу с русской культурой. А эта борьба велась все 90-е годы. Борьба велась с русским языком. Мы же говорили не раз уже за эти годы о том, как сокращали часы преподавания русского языка и русской литературы в школе. Вот недавно выступал я, может быть, дам потом в следующей передаче выступление в Совете Федерации Николая Цискоридзе. Все вы знаете этого солиста Большого театра. Очень глубокие и серьезные вещи он говорил. Он привел просто факты. 85-96 год. Преподавание в первых классах русского языка 64 часа в неделю. В наше время, в 22-м году, в 23-м, 25 часов. Понимаете, что происходит? Это была сознательная попытка все эти годы уничтожить русскую цивилизацию, уничтожить Россию, уничтожить русский народ. И пора назвать эти так называемые реформы образования, эту Болонскую систему, своим именем. Это был сознательный подрыв национальной безопасности. Эти так называемые реформы – это часть войны с Россией. Вчера, дорогие слушатели, был день памяти воина Евгения Родионова. Очень много православных русских людей сумели, мне, к сожалению, не удалось выбраться в Курилово, помолиться на могиле Жени Родионова. На Вознесение, 23 мая, это был день его рождения. В 96-м году воин Евгений принял смерть. Пострадал за верность Христу Спасителю и сподобился венца мученика, так же, как воины-христиане первых веков. И в том, что Россия возродилась после кошмара 90-х, а ведь давайте скажем прямо, то, что страна возродится, в то время, я помню отзывы на мои передачи, встречались мы со многими патриотами, не все патриоты верили в то время в то, что страна способна возродиться. Ну, а наши враги и на Западе, внутри страны торжествовали. Они были уверены, что возродиться после такого погрома российской государственности, российской культуры, системы образования, разрушения военно-промышленного комплекса, армии, ну, невозможно, ни одна страна не поднимется. Я хочу подчеркнуть, что та война, которую нам приходится сегодня вести, она ведь началась даже не в 2014 году, когда прогремели первые залпы Третьей мировой, когда нацисты, неонацисты, бандеровцы и наемники стали убивать людей на Донбассе, на русской земле. Дело в том, что война на Кавказе – это была первая попытка создать запрещенный в России ИГИЛ на нашем Северном Кавказе. И тогда враги не скрывали свои цели уничтожить Россию. Была такая книжка была «Армия и мама», где все об этом писалось. Ну, это отдельный разговор. Все было прописано. Россия должна быть уничтожена, русский народ должен быть уничтожен. И террористическое государство нынешнее, а нынешнюю бандеровскую Украину называют УГИЛ. Вот. Это тоже такой же, как запрещенный ИГИЛ на Востоке. Я в 2014 году писал еще, в конце 2013-го, когда Майдан бушевал, писал в своих статьях и говорил у нас в эфире, что победит Майдан, мы получим на месте Украины террористическое государство, направленное своим острием, жалом на Россию, но это будет, в отличие от Дудаевской Ичкерии, государство с танками, ракетами, авиацией. Ну вот все мы это получили. И в 90-е годы за террористами на Северном Кавказе, шайтанами, как их Рамзан Кадыров называет, стояли спецслужбы США, Англии, ну и прочие все эти врачи без границ, БСЕ, как и на Донбассе все эти 9 лет. Так что это продолжение войны против России, которая не прекращалась, называлась холодной войной, но эта война не прекращалась с 1945 года. Во всяком случае, с речи Черчилля Фултона не прекращалось. Ну, а Жене Родионове лучше всего можно сказать словами святителя Филарета Московского. Святитель Филарет, чьи мощи в храме Христа Спасителя: «Не страшись опасности, подвязая за правду. Лучше умереть за нее, нежели пережить ее. Искупи кровью для потомков те блага, которые кровью купили для тебя предки. Уклоняясь от смерти за честь, веру и за свободу Отечества, ты умрешь преступником или рабом. Умри за веру и Отечество, и ты примешь жизнь и венец на небе». И вот эти слова обращены, мне кажется, очень точно рассказывают о подвиге Жени Родионова. Он умер за веру и Отечество и принял жизнь и венец на небе. Могила воина Евгения в Курилово под Москвой – это одна из наших народных святынь, святынь России сегодня. И вчера было очень много людей. Вот я очень жалею, что не смог по ряду причин поехать, чтобы почтить память нового мученика за Христа, молодого русского солдата. А съезжаются русские люди, потому что Женя стал символом лучших наших ребят, тех, кто в годы страшной русской смуты конца 20 века, годы предательства и подлости воров, которые продавали в 90-е родину в оптом и розницу, вот Женя и все эти ребята, бойцы и офицеры, они тогда проявили непоколебимую верность, любовь к Отечеству. И вот сегодня такие же русские люди сражаются с нацизмом, с Четвертым рейхом. А политики Запада, они во всеуслышание, откровенно, такого не было, объявляют, что цель их уничтожить, расчленить нашу страну, уничтожить Россию и наш народ. Я все это время говорил и повторяю, что это продолжение войны с нацизмом. И сейчас поблагодарил за подвиги, поздравил верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, наших воинов, бойцов Вагнера, солдат и командиров нашей армии с освобождением Бахмута. Город, который был объявлен неприступной фортецией. А скажу вам, что таких упорных сражений за владение городом, таких уличных боев ожесточенных не было со времен Великой Отечественной войны. Когда фашисты объявляли некоторые города Германии фестунгами, это Познань, Бреслау, Кёнигсберг. Что такое фестунг? Это, понимаете, это город, крепость. Еще раз скажу, преемство удивительное нацистской Украины, Украрейха, с гитлеровским Третьим рейхом. У Гитлера это концепция фестунгов, городов, крепостей, которые войска вермахта должны были удерживать до последней капли крови. Не выходить, даже будучи окруженными, а драться, сдерживая нашу армию. Но наши бойцы и командиры, наши военачальники, используя опыт Сталинграда, при помощи штурмовых групп, взламывали неприступную, казалось, оборону, потому что города были укреплены, ну, это сплошные укрепления были, баррикады. Ну, это как-то отдельно, может быть, расскажу о подвиге наших солдат в 45-м году, которые взламывали эти фестунги неприступные. И овладевали этими городами, превращенными в мощные укрепрайоны, городами-крепостями. Ну вот кровавый клоун Зеленский объявил сначала Солидар, затем Бахмут неприступными фортециями. Фортеция — это по-украински крепость. Вообще, скажу вам, Донбасс — самая крупная в Советском Союзе городская агломерация. Один город переходит, и поселок переходит в другой. Очень много промышленных объектов. И для наступающих сложнейшая задача — обороняться ведь всегда легче, а наступать тяжелее. А представьте себе, у ВСУ при этом еще и численные превосходства. И солидарская бахмутская операция продолжалась 224 дня. И завершилась полной победой Вагнера, оркестра, как его часто называют. Причем наши наступающие, бойцы Вагнера, уступали в количестве личного состава почти в два раза, иногда больше. Уступали часто и в бронетехнике, артиллерии. Но смогли выбить врага из очень сильного укрепрайона. И нанесли такие безвозвратные потери укранацистам, которые, поверьте, это правда, больше совокупных безвозвратных потерь наших войск за все время специальной военной операции. Вот так. Ну, там все говорят, зэки. Да, очень многие бойцы ЧВК «Вагнер» получили шанс на новую жизнь, искупили прошлые грехи кровью, как когда-то это было в штрафбатах. Причем, вы знаете, один, ну, оступился, в пьяной драке совершил преступление, а потом героически погиб, спасая боевых друзей. И этот человек, герой, похоронен сейчас в своем городе на аллее героев. Понимаете, вот для его детей их отец не преступник, а герой. Герой, защитник Родины. Но много успехи Вагнера, это во многом успехи офицеров запаса, очень опытных, отставников, которые пошли защищать Родину. Вот один из командиров, его показывали, позывной Ратибор. Вы представьте себе, герои России, 4 ордена мужества, 3 медали за отвагу. Вот Вагнер, это, поверьте, это все признают сегодня, это лучшая штурмовая пехота в мире. Вот американцы Мосул и Раку сносили до основания. Никто туда даже... Они не пытались заходить. Уличные бои — это не для них. Это никто не выдержит. А израильтяне в конце 80-х, во время Ливанской войны, они сунулись на окраины Бейрута, потеряли много бронетехники. Людей решили, нет, это невозможно. Понимаете? Да я помню, когда сражались международными террористами на Кавказе во втором штурме Грозного, американские эксперты писали, что ни одна армия мира не выдержала бы таких боев напряженных. Ну, другое дело, что с той стороны тоже по происхождению славяне, русские люди во многом, поэтому упорно дрались. Хотя было много наемников. Перебито очень много. Это по украинским соцсетям. Эти их некрологи. Очень много известных нацистов, Азова, правого сектора перебито. Множество наемников, шевроны показывали, снятые с убитых. Там спецподразделения США, Британии, всех стран. Так что это фортеца неприступная. Бахмут был взят. И вот замечательный наш, один из лучших военных экспертов, который прошел не одну войну, очень опытный, очень умный человек, серьезный, Владислав Владиславович Шурыгин, написал: «Три ударных корпуса ВСУ сточились под Бахмутом». Они же зимой собирались наступление начинать. И вот три ударных корпуса ВСУ сточились под Бахмутом и на его улицах под ноль. Это такое же стратегическое поражение Украины, как падение Мариуполя. И вот послушайте замечательные слова Влада Шурыгина. «Сделали это вагнеровцы. Русские мужики из плоти и крови. Святые грешные, работяги, ветераны, вчерашние военные, ЗК. Они буквально сотворили невозможное. Все 225 дней наступали на превосходящего их многократно противника, который защищался в городе, превращенном в одну огромную крепость. Под Бахмут перебрасывались Украины все новые резервы, туда закидывали и мобилизованных, и тероборону, и силы специальных операций, аэромобильные части ВСУ. Украинские солдаты гибли сотнями и тысячами ежедневно. А бойцы Вагнера продолжали наступать. В боях под Бахмутом, в сражении за Бахмут, ВСУ потеряли больше 50 тысяч убитыми и пропавшими без вести, около больше 100 тысяч ранеными. Уничтожено больше 100 танков, не менее 200 орудий РСЗО, больше 1000 бронетранспортеров. Ну, там это «Дорога смерти» на Бахмут называлась. Так что это подвиг, настоящий подвиг. И кто сравнивает с Великой Отечественной войной, я еще раз повторю, 4 фронта освобождали Донбасс и тоже в упорных боях освобождали Украину. И за Донбасс шли упорнейшие, тяжелейшие бои. Мы об этом рассказывали в наших передачах. 9 мая говорил об этом. Поэтому надо отдать должное нашим бойцам и командирам, которые достойны памяти своих отцов и дедов, героев Великой Отечественной. И вот вице-спикер Московской городской думы, журналист Андрей Медведев очень хорошо прокомментировал освобождение Бахмута, который стал в Артемовском. Бахмут взят. На самом деле сейчас, конечно, не время для особой радости или оптимизма. Эта победа одна из тех, которые приближают главную победу. Еще нет критической суммы выигранных нами сражений, военных, идеологических, культурных, чтобы нам слишком радоваться. И путь нам надлежит еще длинный и трудный. И пройти нам еще предстоит немало. Но вот слова, которые он говорит, очень важные. Послушай. Ни штык, ни пуля, ни граната, ни снаряды Бахмут взяли. Бахмут взяли русская воля и мужество. Русское фронтовое братство. Вот перед этим дрогнули ВСУ, европейские наемники и офицеры НАТО. И лучшее, что сегодня можно сделать вместо пустой радости, это пойти в храм и помолиться о павших, помолиться о здоровье раненых и сказать внутренне спасибо всем русским воинам, добывшим эту победу. Вы все переживали за них, каждый день читали новости и сводки. И вот они подняли русский флаг над городом, что основан государем Иваном Грозным. Слава русскому солдату! Ине колесницами, ине конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Замечательные слова. И я хочу, чтобы мы сейчас услышали песню Андрея Селиванова на стихи иеромонаха Романа. Песня «Русский солдат». Это посвящение всем и живым, и мертвым, и те, кто уже в Царстве Небесном стяжали венцы защитников Родины, присоединились к бессмертному полку защитников России. И все помолимся о всех, кто сейчас восстанавливается, о всех раненых и о всех живых. Слава русскому солдату!
Если б не был монахом, стал бы русским солдатом. Это слово звучит, словно грозный набат. В этом звуке победа, в этом звуке утрата. Вы прислушайтесь, русский солдат. Ты за всех воевал, делал дело святое, и куда ни взгляни, всюду кости лежат. Пусть клевещут враги, не покрыть клеветою имя славное, имя славное, русский солдат. Но пусть клевещут враги, пусть не покрыть клеветою имя славное, имя славное, имя славное, русский солдат. И дороги твои изменят и скосят. Но что тебе горевать, что суды человечьи? Ты пред Господом, русский солдат. Что тебе горевать, что тебе горевать, что суды человечьи? Ты пред Господом, ты пред Господом, русский солдат.
Да, дорогие братья и сестры, я хочу вам сказать, что Женя Родионов стал символом поколения, как и псковские десантники 6-й роты. И Любовь Васильевна Родионова, настоящая солдатская мать, все, кто ее знает, ее очень любят, и это удивительный человек, поверьте. Настоящая русская солдатская мать. Ее так и называли, когда она приезжала во время боевых действий в Чечню. Ребята бежали к пограничникам, десантникам, мотострелкам. Мама приехала, она привозила не только помощь, она ранеными занималась. Она никогда не требовала, наоборот, она была удивлена, что Женю считают святым. И она говорила, что всегда надо их всех, таких, как он, было много. Просто вот Господь как-то дал, так показал ей, рассказал о Жене. Почему-то выбрал. Но почитать надо всегда только воина Евгения и же с ним пострадавших. И же с ним пострадавших. Поэтому, да, и... Ну, что сказать... Его почитают. Почитают. Особенно для нас важно, что России был явлен подвиг воина Евгения в те годы, когда обществу навязывали культ золотого тельца. А Женя – это символ, образ вечной православной России, которую никогда не могли, никогда не смогут сломать никакие враги. Его почитают в Греции и Сербии. На Святой горе Афон пишут его иконы. Мы были... на одном собрании привезли с Афона иконы. Даже в США, представляете, в США 23 мая и на день усекновения главы Иоанна Предтечи для православных военных капелланов установлен чин особого повиновения воина Евгения. Ну а на погосте при храме Вознесения в деревне Сатино-Русская, где погребен Женя, люди съезжают со всей России. Это вся Россия, понимаете? Сколько раз я там бывал, не удалось. Последние 2 года одни священники заканчивают молитву, снимают филони, другие облачаются. У креста почетный караул президентского Преображенского полка. Знаменную группу преображенцев, помню, сменял почетный караул и знамя ВДВ. Затем кадеты стояли. Целыми приходами приезжают. Монахини, пограничники, бабушки... учащиеся воскресных школ, целыми школами, школьники, седые воины афганцы. Вот могу сказать, там собирается русский народ. Русский народ, который сердцем почувствовал подвиг Жени. И сколько мне приходилось со священниками говорить, которые в те годы работали с военнослужащими, проповедовали, когда молодежь, да, начинали рассказывать о подвиге Жени. Тишина наступала, и очень глубокими, осмысленными взгляды ребят становились. Многие крестились. Поэтому, когда разговоры святой, не святой, это любой человек понимает, что воин Евгений, не зная, узнает кто-то о его подвиге или нет, в день своего рождения, на Вознесение, когда ему сказали, снимешь крест, останешься жив, станешь нашим братом. Не снимешь, отрежем голову. Он предстоял Господу. И для него вера и Родина в этот момент были едины. Это мученик, он присоединился тогда к сонму святых Русской Православной Церкви. А когда говорят, что это свидетельство матери, я скажу еще раз, Любовь Васильевна, она рассказывала то, что ей боевики говорили. Снял бы крест, стал бы нашим братом, мы бы его женили, а он у тебя, ты его не так воспитала. Ты слишком борзый, он у тебя был. Она его так воспитала. Потому что в 90-е, когда цветы купить было сложно, Любовь Васильевна с Женей, школьником, ходили в лес, собирали цветы и несли к памятнику воинам Великой Отечественной войны. Так что воспитала как надо. Ну, а если следовать логике некоторых церковных чиновников, свидетельства матери, которые не ставят во что, то и тогда... И благоверных князей мучеников Михаила Черниговского и Василька Ростовского прославила княгиня Мария Ростовская, дочь Михаила Черниговского, жена Василька Ростовского. Но это фарисейство, я не знаю, невероятно. Очень хорошо сказал наш батюшка, дорогой отец Дмитрий Смирнов, когда-то сказал в нашей передаче здесь. Не знаю, когда будет прославлен Женя Родинов, через 50-100 лет, а может быть и гораздо раньше, но в том, что он святой мученик, никаких сомнений у меня нет. И он каждый день, каждый год, вернее, отец Дмитрий приезжал в Курилово служить. Да, ну, Андрей Трусов, конечно, и Александр Железнов, Игорь Яковлев, они погибли вместе с Женей, но просто на них жетоны были, а не крестики. А Любовь Васильевна Женю по крестику узнала, поэтому... А на памятнике везде, всегда поминают и Андрея, и Александра, и Игоря. И всех, еще раз подчеркну, и же с ним пострадавших. Я знаю, от офицеров в те годы знал о том, что им приходилось тело, снимать тела с крестов распятых наших воинов. И, да, это, так что... Вот. Так что, ну, я думаю, свидетельств очень много о святости Жени Родионова. Есть свидетельства ранних ребят, лежавших в госпитале Бурденко. Есть свидетельства солдат, бежавших из плена. Он являлся им. И в православном детском приюте одна из девочек-бродяжек рассказывала, что высокий солдат такой в красный плащ палатки назвался Евгением, взял за руку, привел в церковь. Она еще удивилась. Красный плащ палаток вроде не бывает. Потом махнул. Это же, ну, когда сказали, все поняли. Плащ мученика. Кстати, фотографии его умиротворили. Иконы пишут. Так что на фоне пишут. Поэтому я должен вам сказать, народное почитание – это самое главное. А памятник в Кузнецке, Пензенской области, где он родился, это бронзовый памятник, представляет бронзовую свечу, пламя которой обнимает держащего крест воина. Он установлен на территории 4-й школы. Школа носит имя Евгения Родионова. Вот, один из ветеранов сказал очень хорошо, что это свеча памяти, и он надеется, что каждый взрослый, ребенок, мужчина спросит, а кто это? Что он совершил, что стоит в камне, в пламени свечи? И он очень хорошо, этот ветеран, сказал, его фамилия Родионов от слова «родина», «родной род». И то, что на нем этот род закончился, печально, но то, что о нем знают во всем мире, хотя никто специально не занимался распространение информации о нем, это радует. Ну что, значит, земля жива, значит, еще растет на ней что-то доброе, кроме чертополох и репейников. Памятнику стоять и гореть теплом, любовью, добротой и памятью. Мы все в долгу перед ними, перед невернувшимися с разных войн безусыми мальчишками. А на трассе М4 Дон в Тульской области стоит крест поклонный. Под ним надпись «Воину Евгению». В обрамлении пограничных столбов, флаги погранвойск, ВДВ, цветы постоянно. Останавливаются люди или гудят, или останавливают, цветы кладут. Воин Евгений – это символ наших солдат, отдавших свою жизнь и на Северном Кавказе, и добровольцев Донбасса, нынешних бойцов. Они в небесной дружине, как и отец Петр Сухоносов, отец Анатолий Чистоусов, стяжавшие венцы тогда на Кавказе от рук этих террористов международных. А сегодня идет война с такими же шайтанами, и пали смертью храбрых отец Олег Артемов, отец Анатолий Григорьев, отец Евгений Козловцев, отец Михаил Васильев, отец Александр Цыганов. Вечная им память, и они в небесном полку. Так что, братья и сестры, я думаю, что... Я не знаю, когда прославление будет. Это не нам судить, но народное прославление – это самое главное. Знаете, как говорят, Бог никогда не спешит, но никогда не опаздывает. Так что я думаю, что символом этого поколения 90-х наших ребят, героев, будут не брокеры, дилеры и прочее, а Женя Родионов, подполковник Марк Евтюхин с бессмертной 6-й роты своих ребят. А православные русские люди сердцем чувствуют и любят святого воина Евгения. И давайте все помолимся и воину Евгению, и всем нашим святым о здравии наших воинов, которые сегодня сражаются с нацизмом, особенно получивших ранения. И помолимся о Любови Васильевне, дорогой, и о всех матерях, кто потерял своих сыновей, помолимся, чтобы укрепил их Господь. И благая утешительница, Пресвятая Богородица, помолимся и об упокоении всех, кто погиб, сражаясь за Родину. И вспомним слова святителя Филарета. Они обрели жизнь вечную и венец небесный. И что бы там не говорили, прославлен, не прославлен. В наших сердцах он прославлен давно, в сердцах народа православного. И мы молимся. Святый мученик, воин Евгений, и же с ним пострадавшие, молите Бога о нас, Пресвятая Богородица, спаси нас. Просим ваших молитв о здравии иеросхимонаха Серафима, иеросхимонаха Ефрема, архимандрита Серафима, иерея Алексея, романаха Василия, протоиерея Владимира, протоиерея Андрея, тяжкоболящей Натальи, тяжкоболящей Елены, болящей Ирины, непраздной Натальи, Анны с очадами, младенца Михаила, болящей Ларисы, болящей Натальи Михаила, Натальи с очадами, болящей Зинаиды Агапия, болящей Веры, болящей Нины, болящего Владимира, тяжкоболящей Нины. О здравии всех наших воинов, воина Тихона, Даниила, Серафима, Ильи, воина Михаила, о всех наших ребятах, чтоб Царица Небесная покрыла их небесным амофором, знаете, да, чтобы и исцелила всех раненых, и святитель Лука, воин Ясенецкий, помог им всем. И о упокоении всех наших воинов, отдавших жизнь за Отечество. И мне сообщили, что на святителя Николая отошла ко Господу новопредставленная Лидия Михайловна. Это одна из старейших прихожанок храма святителя Николая в Пыжах. Скончалась она на святителя Николая во время литургии. Представляете, святитель Николай ее принял. Но все, кто ее знал, прихожане храма, все говорят, это удивительный человек, очень умный, глубоко образованный и необыкновенного смирения, молитвенной жизни. Знаете, мне прислали ее фотографию последнюю. Она стоит с иконой святителя Николая. Так что помолимся. Царствие небесное, новопредставленной Лидии Михайловны. Да. Ну и, вы знаете, спрашивали перед эфиром о том, о диверсионной, ну это вторжение, это не диверсионная группа, это фактически усиленная рота с бронетехникой вторглись в Белгородскую область. Ну, я скажу, спрашивали мы, ну, я скажу вам так, уже полгода, как наши пограничные районы стали фронтовой зоной, обстрелы, ДРГ, диверсионно-разведывательная группа, минирование дорог. И давно уже назрело решение о формировании пограничных войск. Потому что до сих пор силовые ведомства действуют. Ну, надо признать, врозь сами по себе, Минобороны отдельно, МВД отдельно, Росгвардия отдельно, ФСБ отдельно. Так было во время войны на Кавказе, пока отдельную группировку не создали. И я еще раз повторю, необходимо нам вернуться, говорю это год, с первых передач, необходимо обратиться к опыту Великой Отечественной войны, создать Государственный комитет обороны. Что такое? Ну, сейчас Координационный совет премьер-министре, это первый шаг. А что такое Государственный комитет обороны? Надо понимать, это чрезвычайный для военного времени орган управления, который должен обладать всей полнотой военной, политической и хозяйственной власти, как это было в годы войны 41 по 45. Главной деятельностью тогда ГКО, Государственного комитета обороны, было превращение страны в единый военный лагерь, который должен противостоять опасному врагу и одержать победу любой ценой, с напряжением всех сил. И в годы Великой Отечественной войны все решения Государственного комитета обороны были обязательны для всех граждан, для всех организаций. И возглавил ГКО Иосиф Сталин, он был тогда председателем Совета народных комиссаров, генеральным секретарем, но возглавил Государственный комитет обороны и взвалил на свои плечи ответственность за ход войны и привел страну к победе. И вот Влад Шурыгин очень хорошо пишет. Сегодня нам нужен Сталин, нам сегодня нужны Абакумов, Судоплатов, а не директора, как сегодня говорят ФСБ и службы внешней разведки. Нужны маршалы победы, нужны железные наркомы, а не скромные министры-работяги. И я думаю, что мы к этому придем, дорогие слушатели. И война с НАТО — это не громкие слова. Дело в том, что офицеры НАТО в режиме реального времени ведут в единый, вот послушайте мои слова, это новая война. В единой информационной системе офицеры, генералы НАТО управляют ходом боевых действий. Они получают данные спутниковой группировки НАТО, коммерческих спутников. А в акциях летают самолеты радиолокационной разведки. Штабы находятся в Польше, Германии. А один был на Украине, уничтожен. Глубокий, очень защищенный бункер, уничтожен ударом кинжала. Там до свыше 200 офицеров старших НАТО похоронили, это известно. Они дают все Украине. Патриоты, ракеты дальнего радиуса действия. Понимаете, они полигон для них Украина. И очень тяжелая для нас война. Очень тяжелая. Вот говорят, а почему наши не разбомбят? Да потому что наши пилоты столкнулись с ситуацией, когда украинское ПВО не включает свои радиолокационные станции, не засвечиваются. Они бьют по координатам, азимут дают направление, которое получают от натовских аваксов, которые в Польше и Румынии баражируют круглые сутки. Понимаете? А Зеленский и его хунта, они обеспечивают только пушечным мясом. И я просто скажу еще раз, что Украина — это полигон, а к прошлому лету ВСУ были разгромлены. Но Запад, это точно, я могу привести цифры, но Запад включился в эту войну с огромной энергией, всей мощью. Не 30 стран, а 51 страна, высокотехнологически. И Укрорейх получил все, огромные запасы оружия, боеприпасы, горюче-смазочные, боевую технику всех типов, снаряжение, самолеты. Там, понимаете, за ними огромный военный магазин, откуда они получают все. Вот так. А мы, ну вот, еще раз о Государственном комитете обороны и необходимости создания контрразведки вроде СМЕРШа, которая в 43-м была создана. Вот приказ Верховного Главнокомандующего 1 мая 43-го года. Нужно, чтобы все наши люди и все учреждения в тылу работали слаженно и четко, как хороший часовой механизм. Вот к этому надо прийти. Ну а Белгород, эта ситуация, необходимо восстановить пограничные войска. Сейчас пограничная служба, а были пограничные войска в Советском Союзе. С авиацией своей, артиллерией. Опыт у нас огромный. Мы же помним с вами, как границы Советского Союза были надежно защищены. А мы помним, как погранзаставы в первые дни Великой Отечественной бились. Немцы отводили до 30 минут на уничтожение погранзастав. А некоторые бились по несколько суток, по две недели. Поражали генерала вермахта. У нас все есть, поверьте, я не буду углубляться, у нас все есть для воссоздания пограничных войск вместо погранслужбы. Почему? Все уставы, все наставления, ветераны все есть. Только, но в 90-е это было вредительство. Реформа пограничных войск, получили пограничную службу вместо. Ну, это как пограничная милиция, понимаете? Это невозможно. Мы должны, еще раз скажу, преодолеть страшное наследие 90-х, этого либерального погрома нашей государственности. Но я вот, знаете, что еще хотел сказать, братья и сестры? Сейчас, чтобы воссоздать по всей границе украинской, там Белгород, Курск, Брянская, да, границу, это огромное вложение, огромная сила. Я думаю, что пограничная округа, там же как пограничный округ, да, вот есть разбиты на погранотряды. Вот погранотряд — это фактически полк или бригада, да. В состав погранотряда входят погранзаставы, им нарезаны свои участки. У погранотряда, ну, по советским фильмам можно это посмотреть, вспомните, мотоманевренные группы. Когда попытка прорыва через нашу границу, где бы это ни было, на Кавказе, в Средней Азии, всегда выходят, а Министерство обороны связано с ними, они уже в следующий эшелон усиления. Ну, все есть, все расписано, это ничего не надо выдумывать. Но создавать контрольно-следовательные полосы при нынешней технике есть другие методы. И вообще, я считаю, что надо границу отодвигать. Мы должны освобождать Харьков, должны освобождать другие земли, оккупированные, земли Советской Украины, оккупированные нацистами, и сдвигать границу дальше и дальше, на запад. Но при этом, подчеркну еще, все равно нам необходимо будет восстанавливать погранвойска ФСБ. Именно погранвойска, а не эту непонятную пограничную службу. Ну вот, дорогие братья и сестры, мне хотелось бы попросить вас помянуть сегодня дорогого друга, отца Александра Шумского. Завтра его день рождения, 25 мая. И советую всем найти его книгу, его статьи, работ. Называется эта книга «За Христа до конца». И в предисловии, а книгу он посвятил своему отцу Владиславу Станиславовичу Шумскому, которого, ну, все патриоты русские знали очень хорошо, его вклад в патриотическое движение в те годы советские еще, возрождение русского духа. И в предисловии отец Александр говорит: «Откройте русскому человеку русский свет, дайте отыскать ему это золото, это сокровище, сокрытое от него в земле. Покажите ему в будущем обновление всего человечества и воскресение его. Может быть, одной только русской мыслью, русским Богом и Христом, и увидите, какой исполин, могучий, правдивый, мудрый, кроткий, вырастет перед изумленным миром». Почему отец Владислав приводит эти слова Федора Михайловича Достоевского из его великого произведения «Идиот»? Да потому что он и Федора Михайловича считал русским пророком, очень любил. И пишет дальше в предисловии: «Эта книга о моей любимой родине, без которой я не могу жить, о моем родном русском народе, частью которого мне по милости Божией посчастливилось стать». Это, конечно, книга о нашей православной вере, о нашей Матери Церкви, благодаря которой еще стоит этот мир. Русский путь – это православие, это спасающий мир, Христова красота, о которой говорит незабвенный князь Лев Николаевич Мышкин. Вот, почитайте. Да, и отец Александр писал о... Ему близки были мысли Михаила Михайловича Бахтина, который первым сказал о незавершенности России, русского народа, русской культуры и русской мысли. И отец Александр пишет: «И действительно, когда глубоко задумываешься о нашей родине, грудь наполняет океанской духоносной свежестью. Горизонт исчезает, и ты начинаешь соприкасаться с божественной беспредельностью. Это чувство гениального передано русским поэтом Анатолием Передреевым в стихотворении: «Не помню ни счастья, ни горя, всю жизнь забываю свою. У края бескрайнего моря, как маленький мальчик стою, как маленький мальчик на свете, где снова поверить легко, что вечности медленный ветер мое овевает легко лицо». И отец Александр писал, что не сойти нам с русского пути. Это очень важно для нас. А сейчас, дорогие слушатели, когда, знаете, вот пытаются вагнера, там зайки, я еще раз скажу, там разные люди, простые русские работяги и замечательные, очень талантливые русские офицеры, герои настоящие, которые создали лучшую, поверьте, штурмовую пехоту мира сегодня. Этот опыт надо передавать сухопутным войскам вооруженных сил России, нашей армии, в академиях, во всех училищах. Это бесценный опыт. А я хочу о вагнерах сказать, привести слова из открытого письма владыке Петериму Творогову, который в нашей студии бывал. Мы с ним, когда он в Душанбинске был, эфир мне довелось проводить здесь, в этой студии. Замечательный наш архипастырь. И вот он отвечает одной журналистке, которая там о вагнерах не так написала. Пишет: «Правда, не уверен, что ей удалось пообщаться с самими вагнеровцами, как это получилось у нас». Владыка пишет: «Мы посещали госпиталь в самом Луганске и окрестностях. Там лежали в основном как раз вагнеровцы. Раненые, без рук, без ног, ослепшие, обожженные, окровавленные. Ведь именно им сейчас больше всех достается. Мы в составе одного епископа и одного, двух, трех священников, диакона и мирянина, служили там литургии, молебны о здравии, крестили, исповедовали, причащали, беседовали, утешали, раздавали детские письма. От 6 до 10 часов мы без отдыха совершали свое священническое служение среди раненых бойцов. И там были те, кто когда-то сидел, совершал преступление. Когда спрашивали у них, а сейчас-то вы чем грешите? Ответ был неизменным, говорит Владыка. Сейчас ничем. Ну, только материмся, когда очень страшно. Это к вопросу о военных преступлениях российских солдат по отношению к мирным жителям. Даже в мыслях им не до насилия или грабежа. Все как один повторяли, мы хотим начать новую жизнь, даже не столько ради самих себя, сколько ради наших детей, чтобы не было позорного пятна, что их отец преступник. Были молодые мужчины, которым оставалось отсидеть 1-3 месяца, а они пошли добровольцами на фронт, чтобы избавиться от метки зэка и принести пользу родному отечеству, защищая его. И ни одного язычника из более чем 2000 воинов, которых мы посетили, свидетельствует Владыка Петерим. Мусульмане были. Один из них так растрогался от прочтения письма девочки из Рязанской области, что со слезами на глазах воскликнул: «Прошу вас, соберите всех этих детей, что написали нам, обнимите их крепко-крепко-крепко и поднимите к небу». Вот так. А пока мы занимались христианами, этот воин-мусульманин написал очень трогательный ответ детям. В нем, помимо благодарности и обещания вернуться с победой, звучала тревога о том, что происходит в тылу с умами тех, кто не понимает, зачем и почему происходят нынешние трагические события. И вот послушайте, что Владыка говорит. «Уходили мы из госпиталей, все до основания волос пропахшие табаком, кровью и лекарствами. Но на душе было светло и радостно. Мои спутники вопрошали: «Владыка, почему у нас такое чувство, такая благодать, будто мы со святой горы Афон возвращаемся?» Пообщавшись с афонскими старцами, они из прокуренных больничных палат, где лежат раненые разбойники. Владыка пишет: «Я не сразу нашел ответ, но уже по пути домой понял, что в глазах этих благоразумных разбойничков, мы увидели рай посреди кромешного ада, как в глазах святых. Они все уже готовы пойти в рай, первым, в который вошел их коллега». Помните? Мы же с вами знаем, видим, кто первый вошел в рай. Благоразумный разбойник. Это было одним из важнейших открытий, пишет Владыка Петерим, там, на прифронтовой территории. И это важное свидетельство вагнеровцев, про которых говорили и будут говорить всякие нелепицы. Именно они сейчас идут в рай из земного ада. А мы часто в земном раю и мыслим, и живем по-земному. Много рассказывали они нам про чудеса, происходящие по молитве к Богу, Божией Матери, Ангелу-Хранителю и всем святым во время смертельной опасности. Про чудеса Владыка говорит, надо писать отдельно. Очень четко и явственно мы поняли, говорит епископ Петерим, Скупинский и Шацкий, одно. Такая сильная благодать, какую мы почувствовали среди этих раненых бойцов, бывших разбойников, не может изливаться на оккупантов, в кавычках, террористов, в кавычках, как их обзывают враждебные голоса. Такая благодать бывает только с теми, кто с Богом, Богородицей и всеми святыми, здесь, посреди земного ада, уже как в раю, оправдан, прощен и прославлен. И я думаю, что многие слушатели Радонежа видели эту видеозапись, и Саша Егорцев показал по телеканалу «Спас» в последней передаче в воскресенье, когда икона знаменитая «Умягчение злых сердец» с медалями, которые возят, отпевали воинов наших. Неизвестные имена были 4, и она замироточила, причем замироточила так обильно, руки подставляли, собирали в чаши. А что такое мира? Это елей, это благоуханный елей, который говорит о милости Божией, милости Царицы Небесной. Поэтому вот с нами Бог. Ну а для отца Александра священной темой была Великая Отечественная война. И еще раз повторю, побывав на Сапун-горе, он написал о фотографиях, стенды на Сапун-горе с фотографиями защитников. Отец Александр писал: «Присмотревшись, я увидел, что все защитники Сапун-горы, и мужчины, и женщины, и совсем молодые, и преклонных лет, похожи друг на друга, как единоутробные братья и сестры. Это схожесть от единой судьбы. со стендов на нас смотрел единый народный лик. Вот почему мы и победили. И невольно вспоминаются пронзительные слова Владимира Высоцкого. Все судьбы в единую слиты. Так мы и победим, братья и сестры. Обязательно к этому придем. А словами отца Александра я хотел бы закончить эту передачу. Ведь у нас такие святые, как Женя Родионов, как наши воины-герои. Отец Александр писал: «Каждое утро, просыпаясь, я благодарю Бога за то, что я родился и живу в России, за то, что я православный русский человек. Враги хотят, чтобы Россия была мертвая, а она живая. И путь наш лежит в горний Иерусалим. Да воскреснет Русь святая молитвами царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле русской просиявших, и расточатся в России. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!»
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.